Здравствуйте, это программа «Открытая студия». Сегодня гость программы – начальник управления МВД России по ЗАТО «Железногорск» Михаил Кеуш. Повод для встречи – столетие советской милиции. Но мы будем говорить сегодня не только о прошлом, а о настоящем. Здравствуйте, Михаил Михайлович.
Здравствуйте.
Рада вас видеть.
Спасибо.
Михаил Михайлович, ну вот 7 ноября мы отметили столетие со дня Великой Октябрьской социалистической революции. 10 ноября – тоже замечательная дата – столетие советской милиции. Вы знаете, мне кажется, что наши горожане, многие из них, как-то не привыкли называть полицейскими сотрудников правоохранительных органов, а больше как-то все равно как-то склоняются и называют милиционерами. Ну, это мое такое мнение, иногда я путаю, говорю не полицейский, а милиционер. Скажите все-таки, а вот есть принципиальное отличие от того, чем вы занимаетесь сейчас и чем занимались, когда были милицией?
Наверное, тоже так же самое скажу, как и вы, да, что иногда и я путаю, когда сотрудников называешь полицией, либо милицией, потому что если те сотрудники, которые проработали, наверное, больше 10 лет, все равно в сознании, подсознании у каждого, наверное, сложилась та практика общения и та практика называть сотрудников органов внутренних дел полицейскими, либо милиционерами. Но с учетом того, что у нас полиция образовалась, ну, совсем будем говорить недавно, если будем говорить, что 100 лет милиции, а нашей полиции чуть больше 5 лет, то, конечно, наверное, в первую очередь те пенсионеры наши, те ветераны, которые работают, ну и сотрудники, которые проработали больше, так скажем, 10 лет, нам, конечно, это привычнее милиция. Что изменилось? Ну, будем говорить, те изменения, которые были в федеральном законе, которые расширили права сотрудников полиции, права и обязанности, когда произошло сокращение части штатной численности сотрудников милиции, ну и, соответственно, когда возросла заработная плата полицейских, в первую очередь, наверное, я скажу младшего и среднего нашего состава, который увеличился, конечно, по сравнению с тем денежным довольствием, которое было, когда они служили в милиции. Ну, она увеличилась чуть более, наверное, скажу, двух раз. Те обязанности, которые в милиции они были, они и остаются, потому что наша главная задача – раскрытие преступления, охрана общественного порядка и безопасность наших горожан, когда стояли на первом плане, так они и остаются. Были, конечно, некоторые задумки, я понимаю, в федеральном законе, часть функций, которые нужно было убрать, но, к сожалению, что ввиду, наверное, финансирования, часть функций, которые планировалось от нас убрать, они все-таки остались, и те функции, те задачи, которые мы выполняли ранее, мы продолжаем выполнять, уже будучи полицейскими. Доставка, например, осужденных в залы судебных заседаний должны заниматься были либо судебные приставы, либо сотрудники ГУФСИНа. В настоящий момент доставление арестованных с СИЗО города Красноярска мы доставляем.
То есть вы все равно, на вас функции это осталось?
Они функции также и остались. И доставление этих же с нашего изолятора временного содержания, доставление в залы судебных заседаний. Эти функции также и остались.
Ну и потом, помните, тогда упразднили и вытрезвитель, насколько я помню, да? Это же тоже тогда была прерогатива милиции. То есть они входили же в состав милиции, да?
Да, они были в штатной численности сотрудники, которые работали в медвытрезвителе. Это было штатное подразделение сотрудников милиции. Данного подразделения теперь нет.
Но сейчас этого нет, да, и, естественно, нет. Вот этого штата тоже нет. Михаил Михайлович, ну, вы начинали в милиции, сейчас вы полицейский. Я не буду спрашивать, какое название вам больше нравится. Просто хотим поближе наших железногорцев познакомить с начальником железногорской полиции. Мы подготовили на вас досье. Михаил Кеуш родился 21 мая 1969 года в селе Кучерово Нижнеингашского района Красноярского края. В 1988 году окончил Красноярский юридический техникум. В 1999 году Сибирский юридический институт МВД России. Службу в органах внутренних дел Михаил Кеуш начал в 1990 году в должности милиционера вневедомственной охраны. За время службы прошел путь от простого милиционера до заместителя начальника криминальной милиции железнодорожного РУВД. С 2006 года возглавлял Дивногорский ГУВД. В 2013 году был назначен на должность начальника отдела полиции номер 1 МВД России «Красноярская». В июле 2014 года назначен на должность начальника межмуниципального управления МВД России по ЗАТО «Железногорск». Михаил Кеуш награжден медалями за доблесть в службе и за отличие в службе 3, 2 и 1 степени. Женат, воспитывает сына и дочь. Ну, вот интересный факт о вашей биографии, Михаил Михайлович, узнали железногорцы. А вы знаете, я хотела бы вот о чем вас спросить. Часто ветераны МВД, вспоминая свои прошлые годы, работы, сетуют на молодое поколение. Ну, это как известно, проблема отцов и детей. Тем не менее, говорят, что не те сейчас сотрудники полиции пошли, не так они много времени уделяют своей работе. А что вы можете сказать о новых сотрудниках, о новом поколении полицейских?
Мое мнение таково, что когда работали наши ветераны, было одно время, когда работают сейчас действующие сотрудники полиции, конечно, время немножко другое. И те возможности, которые были у наших ветеранов, они были в то время, наверное, актуальны и тоже передовые, и те возможности, которые сейчас есть у сотрудников полиции при повседневной деятельности, конечно, наверное, те технологии, которые применяются, те специальные средства, которые предпринимаются и принимаются на вооружение и работают, они, конечно, существенно изменились.
То, что Но было. Они улучшились в техническом плане, правильно?
Конечно, то, что сейчас работают наши сотрудники, и то, что было это раньше, в большей степени, конечно, наверное, заслуга была чисто личности, наверное, нашего ветерана, потому что он своими ногами, своим умом раскрывал то или иное преступление. В данный момент, конечно, кроме того, что есть ноги и есть ум, еще есть технические средства, которые помогают нам в повседневной работе. Но в большей степени это, наверное, касается, конечно, да, наверное, всех преступлений. В большей степени я хотел, наверное, заострить, конечно, это имущественный блок, связанный с хищением. А то, что желание, которое у наших полицейских есть, я могу сказать, что, наверное, и в то время были сотрудники, лидеры, которые хорошо работали, и были, наверное, также сотрудники, которые, может быть, шли по сценарию такому, что проработали день и хорошо. Я не исключаю того, что у нас есть такие некоторые сотрудники, но в большей степени я могу сказать, что, конечно, их сейчас меньше, потому что все сотрудники, они на виду. И та штатная численность, которая, например, была в нашем городе раньше, и которая штатная численность сейчас у нас действует, она существенно разнится, и разница, конечно, не в большую, а в меньшую сторону.
Ну, то есть вот эти технические средства, о которых вы говорите, они позволяют сократить время, да, работы над каким-то, над выявлением какого-то преступления, над расследованием. Это вы имеете в виду, да?
Да, я это имею в виду, потому что любые технические средства, которые нам позволяют эффективнее работать, мы это приветствуем. И эти технологии, наверное, сокращают работу по раскрытию преступления.
Ну, это и в криминалистическом отделе наверняка, да, применяются вот эти новые технологии.
На листике, но и в специальных технических мероприятиях.
Ну, я не буду спрашивать у вас, почему, потому что я так понимаю, что это, скажем, не для широкой публики, да, потому что у вас же есть свои...
в рамках оперативной деятельности, так скажем, федерального закона.
Михаил Михайлович, ну хорошо, а вот с вашей точки зрения, какими качествами должен обладать современный сотрудник полиции?
Ну, наверное, как и в любом другом подразделении, это честность, порядочность, ну и отдача себя своей работе. Чтобы, как иногда я говорю своим сотрудникам, что-то на работу идти, как на праздник, с желанием. Потому что если есть у сотрудника желание работать, то и здесь, конечно, мы замечаем эффект от его работы. Я имею в виду положительный эффект именно касаемо раскрытия, выявления преступления, охраны общественного порядка.
Ну вот что касается идти на работу как на праздник, я бы под сомнение поставила. Знаете почему? Потому что я считаю, что область вашей деятельности достаточно сложная. Вам приходится работать с... ну, не самыми лучшими категориями представителями нашего общества. Но это же все-таки подозреваемые, преступники и так далее. И в этом смысле хотела тоже у вас спросить. Ну, вот молодые сотрудники к вам приходят. Жалуются они на нагрузку? И уходят ли они, говоря о том, что слишком большая нагрузка, я не выдерживаю? Какова у вас текучесть кадров? Или все все-таки держатся за свою работу?
Ну, я могу сказать, когда сотрудники приходят к нам устраиваться на работу, конечно, мы им уже разъясняем, с чем придется им сталкиваться в повседневной деятельности, чем заниматься. Ну, а в большей степени, я бы сказал, что они имеют представление о работе органов внутренних дел. И в большей степени я бы сказал, что когда мы принимаем сотрудника в органы внутренних дел, у нас минимальное, наверное, снижение касаемо увольнений на первом году службы. Потому что в большей степени, что сотрудники, когда уже попадают в приказ и присваивается первичное звание, например, там лейтенант, либо младший лейтенант милиции, они уже понимают, что им приходится работать и работать на благо наших горожан. И я бы не говорил бы, что они сразу там получили звание и сразу говорят, ой-ой, мы этого не ожидали. Таких фактов практически у нас нет. По текучке, да, она есть. Хотелось бы, чтобы у нас стояла очередь. Я не раз об этом говорил, но, к сожалению, у нас большой очереди в наше подразделение нет. В данный момент могу говорить, что у нас там 7,5% некомплект. Много это или мало? Наверное, моя точка зрения, что это много, потому что практически в каждом подразделении есть некомплект и не хватает сотрудников, которые бы исполняли служебные обязанности, ну, наверное, добросовестно, качественно и в полном объеме. На данный момент кандидаты к нам приходят, но, к сожалению, например, если у нас в этом году около 70 человек пришли, и половина по различным причинам, будем говорить, там 15 человек у нас, когда, наверное, более близко ознакомились, они сразу отказались от дальнейшего прохождения различных, ну, будем говорить, там проверок, а 25 человек, которые просто-напросто не прошли проверки для работы в органах внутренних дел. Ну, не прошли, это, будем говорить, различные причины. Причины там и по нарушениям законодательства Российской Федерации, либо по морально-психологическим качествам данные граждане не прошли для приема в органы внутренних дел.
А физическая подготовка тоже проверяется?
Это в комплексе проводит морально-психологическая подготовка, физическая подготовка, потому что, ну, я бы сказал, что в первую очередь, конечно, это физическая подготовка. Если сотрудник или, будем говорить, гражданин, который хочет быть сотрудником, по физической подготовке не может там подтянуться, пробежать, то дальнейшая проверка данного гражданина прекращается, и ему дается письменный ответ, так как он не подходит именно для службы в органах внутренних дел.
Мы, когда с вами встречаемся, постоянно тоже говорим на эту тему, да, о качестве и о физической подготовке, и о морально-психологическом состоянии человека. И вы мы все время говорили о том, что к вам должны приходить люди с профильным образованием. Вы же по этим критериям тоже принимаете людей, да? То есть именно с профильным образованием. Или профильное образование не обязательно. Ну, там, например, юридический факультет.
Мы с вами только что говорили, да, будем говорить про федеральный закон о полиции, когда немножко, так скажем, сразу было акцентировано внимание в плане того, что должны быть в большей степени иметь высшее юридическое образование. В прошлом году по некоторым подразделениям этот статус у нас был убран, именно юридического образования. Например, раньше в ГИБДД, будем говорить, в дорожно-патрульную службу принимали только с высшим образованием юридическим. Теперь этот критерий немножко отошел в прошлое. И я бы сказал, что, знаете, вот некоторые сотрудники, которые уже у нас работают и имеют не юридическое образование, я бы сказал, что они работают неплохо и свои задачи, свои обязанности выполняют, я бы сказал, наверное, как минимум на хорошо.
Михаил Михайлович, а вот знаете, я хотела бы сейчас немножко поговорить об истории, но не в плане, когда у нас в стране, в СССР появилась милиция, а об истории местной, я бы так сказала. Вот в управлении Железногорской полиции есть музей. И не у каждого города есть музей, насколько я знаю, не в каждом управлении, а у нас есть. И мы там побывали.
5 лет назад в Управлении внутренних дел Железногорска создали комнату истории. Несмотря на довольно скромную площадь, здесь собраны уникальные экспонаты. Ордена и медали, фронтовые письма, бинокли, документы военного времени. И все это передано сотрудниками либо родственниками фонд музея. Причем в комнате истории много предметов, которые, отслужив десятилетия, пригодны к использованию и сегодня.
У детей младшего возраста, воспитанников детских садов, вот почему-то особой популярностью пользуются печатные машинки, которые в свое время в 80-х годах, ну вот это постарее, 50-е, 60-е годы, применялись в работе сотрудниками милиции для оформления процессуальных документов.
К истории Железногорской милиции можно прикоснуться руками. Амуниции, телефонные аппараты, печатные машинки – все из того времени. Например, копирование документов производилось путем их фотографирования. Не просто было и с определением лиц, которые попадали под ориентировки. И если сейчас фоторобот составляется в течение часа, то в 60-х все делалось вручную.
Примерно вот так в течение 20 лет здесь, в отделе милиции номер 9, эксперты-криминалисты составляли фотороботы преступников. Теперь, конечно, все это делают электронные машины, но тогда это было, наверное, гораздо интереснее.
Сегодня в Железногорской полиции работают 370 полицейских, у которых на вооружении передовые технологии и автоматизированные системы. Но как бы ни менялась жизнь, неизменными остаются основные задачи полицейских – охрана общественного порядка и раскрытие преступлений.
Ну вот скажите, насколько важно, что вот именно в управлении есть такой музей?
Ну, музей, наверное, это история, да, это в первую очередь. Мы показываем нашим сотрудникам, будущим сотрудникам, нашим детям, которые приходят со школ, ту историю развития непосредственно нашего подразделения, нашего управления внутренних дел по городу Железногорска. Те возможности, которые были использованы нашими ветеранами, нашими работниками, как они работали, как они выполняли поставленные задачи и что они использовали. Да, вот как было показано, что есть печатные машинки, есть как нужно сканировать в то время. Сейчас, наверное, если нашему молодому поколению показать те возможности, которые были раньше, они, и им бы сказали выполнить какую-то задачу, не имея там принтера, не имея компьютера, они, наверное, просто бы руки развели и сказали бы, что это нереально, и вы задачи, которые ставите, они вполне невыполнимы. Но в то время, именно в то время, вот поставлены задачи, выполнялись, необходимо составить фоторобот, составлялся фоторобот. Сейчас, конечно, это все немножко попроще в связи с развитием техники, которая имеется в нашем управлении, и те возможности, которые для сотрудников наших созданы в нашем управлении. Я считаю, что те задачи, которые ставит нам Министерство внутренних дел, нам вполне по силам с целью их выполнения.
Но давайте мы перейдем вот от истории, это все замечательно и хорошо, к вашим полицейским будням. А скажите, пожалуйста, вот за 10 месяцев какую-то статистику приведите тех преступлений, которые у нас произошли в городе. Стало их меньше, больше по сравнению с прошлым годом? Можете сейчас это озвучить?
Ну, статистику, конечно, это можно привести, потому что думаю, что в любом предприятии, в любом подразделении, может быть, и на гражданке, что статистика, она в первую очередь, наверное, характеризует деятельность какой-то организации, какого-то учреждения. Ну и, соответственно, у нас имеется своя статистика. Если вот за 10 месяцев, которые мы с вами прожили, мы будем говорить, что у нас в городе совершено более 1000 преступлений. Много лет или мало, но если брать, например, 3 года назад, то их было за год 1500, за прошлый год, 2016, у нас было 1300. По сравнению с прошлым годом, конечно, у нас немногим есть снижение, но снижение порядка 3,5%. По статистике, еще если возвращаться к этой теме, что раскрываемость у нас преступлений чуть больше 60%, это также немногим на 2% больше прошлого года. Снижение у нас зарегистрировано в городе тяжких преступлений. Отрадно то, что по сравнению, например, с прошлым годом у нас количество убийств снизилось. Будем говорить, если в прошлом году у нас было совершено 5 преступлений убийств в нашем городе, то в этом году у нас было совершено 1. Ну и преступления против личности тоже, то мы имеем снижение. Преступления против личности, где мы возбуждаем 111 статьи Уголовного кодекса, у нас имеется снижение с 26 до 14 преступлений. Конечно, рост имущественного блока на уровне, ну, на 5% больше. Количество краж, которые у нас совершаются в городе, чуть больше половины этих краж сотрудники нашего управления раскрывают. Я вот, как всегда говорил, то, к сожалению, у нас есть проблемы в раскрытии преступлений, наверное, это касаемо имущественного мошенничества. Как мы не раз возвращались к этой теме, если раньше звонили нашим горожанам и обманывали, то в большую мере сейчас идут технологии, связанные с интернетом, когда наши горожане заказывают приобретение каких-то предметов,
вещей каких-то,
купля-продажа, и вот здесь они сталкиваются с теми лицами, которые не совсем, будем говорить, ведут себя по продажам добросовестно, а некоторые просто создаются левые или, как говорим, зеркальные сайты каких-то крупных торговых предприятий, которые вроде бы как одним продавали, и было все хорошо. И когда они рекомендуют, например, наши горожане своим знакомым, они опять же выходят на этот сайт, попадают на зеркальный такой сайт, а оказывается, это сайт мошенников. Здесь раскрытие преступлений идет довольно у нас долго, потому что в большей степени все эти сайты зарегистрированы за пределами Красноярского края, либо там европейская часть, а есть некоторые сайты, которые находятся за пределами Российской Федерации.
Ну, а вот, скажем, вы сказали, долго раскрываются эти преступления. Все равно же вы их раскрываете. Есть у вас,
знаете,
дела, которые раскрыты?
Наверное, я бы сказал, что, конечно, хотелось бы, чтобы как для наших горожан побыстрее сотрудники полиции работают, но я могу немножко сказать, что не всегда получается так, как иногда наши горожане хотели, да, и, наверное, как бы хотелось нам самим, потому что есть сложности в работе. Конечно, с этими сложностями мы, например, взаимодействуем с другими подразделениями, нам оказывают помощь и Главное управление, а по некоторым преступлениям мы работаем с Федеральной службой безопасности.
Ну, а по срокам сколько? Это 8-10 месяцев или год? Или вообще не раскрываются есть? То есть это вот те преступления имущественные, как вы говорите, да, которые тянут назад управление?
Если про мошенничество сказать, да?
Вот, да, про мошенничество.
Некоторые мошенничества были раскрыты, где наши фигуранты находили, по-моему, в европейской части, по-моему, Ростовская область, это преступление прошло 1.5 года. И после определенной работы установили фигуранта и доставили его сюда. Ну, прошло времени очень долго.
Ну, в отношении ему возбудили, да, я так понимаю?
Уголовное дело возбуждаем уголовное мы дело. Практически сразу. Сразу возбуждаем уголовное дело, потому что в рамках возбужденного уголовного дела нам немножко легче работать, будем говорить, в рамках федерального закона об оперативно-розыскной деятельности.
Ну, Михаил Михайлович, мошенничество и у нас в городе зафиксировано. Тоже было несколько случаев, мы же о них тоже говорили, да, и, ну, они были успешно раскрыты. Только благодаря тому, что, ну, оперативная работа сотрудников полиции и потому, что, очевидно, эти люди находились на территории ЗАТО. Это упрощает задачу. Я так понимаю, да?
Я бы, наверное, разделил бы мошенничество. Есть мошенничество, которое связано, как мы говорим, с высокими технологиями, да, угу. Именно через интернет-мошенничество. Ну, да. Я говорю именно только про них. А те мошенничества, которые совершаются, например, либо лицами, либо, будем говорить, где-то какие-то проблемы возникают у юридических лиц, ну, здесь, конечно, маленько попроще. Проведение комплекса работы с целью раскрытия данного преступления.
Не будем сейчас говорить конкретно о мошенничестве. Достаточно много времени мы уделили, и люди сейчас хорошо подготовлены в этом смысле, понимают, что такое может случиться. А вот если говорить о других преступлениях, их кто больше совершает? Люди, освободившиеся там, в алкогольном опьянении, в наркотическом опьянении. Вот, а какая-то тенденция здесь просматривается?
Ну, если брать про ранее судимых, конечно, если в общем удельном весе, у нас лица, совершающие преступления, ранее судимые, составляют порядка 65%. Если вот мы зарегистрировали 1000 преступлений, а расследовали 636, то около 400 с лишним преступлений это совершают лица, которые ранее уже привлекались к уголовной ответственности. Понятно, что с данным контингентом работаем постоянно мы. Кроме нас работает еще уголовно-исполнительная система, которая занимается лицами, условно освобожденными из мест лишения свободы. Но, будем говорить, работа проводится, и, к сожалению, большинство данных лиц трудоустраиваться не желает, потому что для одних заработная плата маленькая.
И брать их никто не хочет, между прочим.
Ну, я бы не сказал, что брать не хотят, но, будем говорить, вот я знаю, что в нашем организации, где центр занятости находится, порядка, наверное, больше 1500 вакансий, больше вакансий, и в большей степени эти вакансии связаны с, ну, наверное, с рабочими местами, да, будем говорить, конечно, там не руководители, и заработная плата, там, по-моему, около 500 должностей, заработная плата свыше 30 тысяч. Да, надо переучиваться, да, надо, наверное, настраиваться на другой лад. К сожалению, пока проблемы в этом существуют.
Михаил Иванович, у нас в городе произошли вот два таких резонансных случая с мальчиком, который в болоте, так сказать, увяз за станцией юных техников. И вот буквально на прошлой неделе 11-летняя девочка. Тоже оперативность нужно похвалить сотрудников полиции, тем более волонтеры были задействованы в этой операции. Но вот все-таки второй случай – это уже некая система. Скажите, что вот с этим делать? И кто должен эту проблему решать, с вашей точки зрения?
Ну как, тем более детям уже не 3 годика, не 5, 10 лет. Понятно, что это несовершеннолетние, но моя чистая позиция, конечно, родители в первую очередь должны заниматься своими детьми. Смотреть не только, когда они обучаются в школе, но и чем они занимаются после школы. Понятно, что, наверное, со всеми они не могут усмотреть в плане того, что если ребенок пошел куда-то к своему знакомому и завернул не туда, куда следует. Я бы сказал бы только одно, что нужно контролировать детей, чем они занимаются. Тем более, что те дети, которые пропадали, они у нас ни на учете не стояли. Там,
ну, это хорошие, нормальные дети, благополучные семьи.
Родители, да. Радует то, конечно, что сотовый телефон-то был. И
это
здесь
хорошо.
Уже более связь. Оперативно можно уже заниматься розыском и смотреть, а если бы, не дай бог, там еще не было сотового телефона, было бы, наверное, сложно оценить, куда делся ребенок и как его нужно было бы искать. Слава богу, что так все произошло, и в конечном итоге дети были найдены, и, слава богу, ничего не произошло в отношении них, связанного со здоровьем.
Ну, я понимаю, что вы и так всегда готовы по первому звонку и по первому требованию оказать помощь нашим гражданам. И это качество, конечно же, присуще полиции, милиции. Мы сегодня с вами говорили о столетии милиции. И это замечательная, замечательная дата. Я вас поздравляю.
Спасибо.
С этим праздником. Поздравляю всех сотрудников полиции, нынешних и ветеранов. И даю такую возможность сказать добрые слова в адрес ваших подчиненных вам.
Спасибо. Ну, я могу сказать, уважаемые сотрудники, уважаемые наши ветераны, 100 лет российской, либо советской милиции. Праздник это большой, всенародный. Я хочу пожелать всем здоровья, всем терпения. Дай Бог, чтобы в вашем доме царил только мир и согласие, чтобы действующих сотрудники, которые работают у нас, действующие сотрудники, вас понимали, ваши близкие, надежный был тыл, потому что если в тылу порядок, вас понимают, то и здесь на работе человек, как я уже говорил, относится с большим энтузиазмом к своей работе. Надеюсь, что никто из ветеранов, кто прослужил в органах внутренних дел, не сожалеет об этом. Хочу пожелать материального благополучия, спокойствия, ну и просто счастья в семейной жизни.
Спасибо, Михаил Михайлович. Спасибо. Я напомню о том, что в открытой студии сегодня принимал участие начальник межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Железногорск Михаил Кеуш. Спасибо за внимание. Всего самого доброго.